მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас такое растянутое во времени, наверное, событие. Страстная неделя, празднование Пасхи предстоящее. Все это располагает к беседам о духовном, ну и об общественном тоже. И мы пригласили в эфир нашей передачи диакона Андрея Кураева, доктора богословия, кандидата философских наук, автора многих книг, проповедей. Отец Андрей, добрый вечер. И вот мы действительно с вами беседуем на Страстной неделе. Что это для христиан, христиан России, последняя неделя Великого Поста перед Пасхой?
Страстная неделя – это в некотором смысле отрицание предыдущего Великого Поста. Потому что Великий Пост – это мои такие отчасти смешные попытки достичь той великой цели, которая стоит перед человеком религии. Это называется словом «спасение». Но как бы ни был тщателен я в инвентаризации моего холодильника, как бы ни был я напряжен в поисках своих молитв, колен преклоненных и так далее, если честно, это вряд ли сильно поможет мне достичь вот этой искомой цели. У апостола Павла сказано, закон никого не довел до совершенства. То есть исполнение закона, вот обычных требований благочестия, аскетики, вот этого оказывается мало. Понадобилось, чтобы и Бог сделал шаги навстречу человеку. И вот поэтому 40 дней предыдущего поста – это мои робкие такие переползания от лужи к луже. Да. А вот для того, чтобы таки отправиться вверх, для этого нужно, чтобы небо спустилось к земле и подхватило нас. Вот Страстная седмица – это вот рассказ о том, как Бог встретился с людьми на Голгофе.
Скажите, а вот ваше путешествие в Новосибирск, что вас заставило перед этой трудной для православных верующих людей неделей вдруг все бросить и отправиться туда, в Сибирь, пойти на митинг, слушать людей? Вот почему вы изменили как-то свой график жизни? Вы же вроде туда не собирались.
Я не собирался, но, честно говоря, вся моя жизнь, она такая импровизация. Поэтому, тем более сейчас, когда у меня нет какой-то привязки к каким-то к лекциям московским и так далее, то я довольно, тем более легок на подъем, когда куда-то зовут. При этом, да, меня звали тоже журналисты, и поэтому в мои планы не входило выступать на митинге, я это им сразу сказал. То есть мне интересно пообщаться с людьми, посмотреть, послушать прежде всего. Вот. Но митинг – это не мой формат. И действительно, вот два дня, которые я там был, это бесконечные записи, пресс-конференции и так далее. То есть, по большому счету, я делал то, что должны были делать местные священники. И не только предыдущие два месяца, но, вообще-то говоря, много-много лет, но они слишком запуганы, слишком из патичного склада там епископ, который не позволяет никому общаться с прессой, по сути говоря.
А сам он общается, кстати?
И сам не общается, да. И поэтому у журналистов и общества сложился такой, накопился отложенный спрос. Поэтому вот я там был действительно растерзываем на кусочки. Насчет митинга, да, действительно, это совершенно не мой формат. Мне доводилось выступать на площадях, но это рок-концерты, скажем, на Майдане, в Киеве, 100 тысяч человек. Но это я так, я рядом с Юрием Шевчуком, да. Вот. А вот чтобы просто без музыки выходить на митинг, который есть какие-то политическое содержание, это не в моем вкусе. И поэтому и здесь я хорошо притащили меня, в конце концов, на саму эту площадь, но я спрятался, постарался в таких местах, где бы люди по возможности не делали селфиков со мной, вот, и там вот сидел. И вот когда уже, собственно, митинг подходил к концу, вдруг я понял, что, наверное, все-таки я мыслю неправильно. То есть я ставлю вопрос о том, что мне удобно, неудобно, а, наверное, есть еще другая постановка вопроса, что надо. Вот сейчас действительно вот первое воскресенье, церковное событие, скоро Пасха. И вот я вижу вот тысячу людей, которые стоят здесь на площади, и они, и я вижу, они готовы расслышать какое-то мое слово. Имею ли я право пройти мимо молча? Или все-таки это мой христианский долг, прежде всего, миссионерский даже, попробовать найти несколько слов для них? И когда я понял, что это не желание, это не каприз, а это именно мой долг человеческий, профессиональный, в конце концов, тогда все стало на места, и я пошел, сказал то, что сказал.
Ну, люди, которые собрались на этот митинг, они, в общем, не были недовольны позицией епархии, недовольны позицией Министерства культуры, которое под нажимом уволило директора театра вот за эту постановку, которая вызвала дискуссии. Вы ведь не об этом говорили, да? Вы о чем-то таком духовном сказали.
Я сказал, попробовал, что называется, своим фактом, своего присутствия, даже не только словами, как фактом, напомнить людям простую вещь. Мы живем на планете людей, мы разные. И поэтому не надо ставить какое-то такое запрещающее клеймо. И поскольку у тех людей, к которым обращался, у них был риск, что они поставят знак «проезд воспрещен», запрещено этим рисоваться на вообще мире веры, мира церкви, да, поэтому мне казалось важным пояснить им, что и там, за церковным заборчиком, там тоже планета людей, и тоже мы разные. И все-таки церковь – это не армия. И вот об этом я говорил все эти два дня в Новосибирске. Что, да, действительно, есть попытка превратить церковь в казарму. Есть попытка превратить церковь в какую-то такую престижную лошадку госидеологии. И скандал даже в Новосибирском театре, мне кажется, тоже с этим связан. Но в то же время это не соответствует какой-то самой сути церкви. В конце концов, если вы считаете, что верующий человек православный, он такой дебил, что он не может сам создавать свои и выражать свои взгляды на небогословские темы. По ролям культуры, театра, политики и так далее. Если считаете, что человек крещенный в христианской церкви, после этого обязан сдать свой разум и совесть в камеру хранения в Пономарку, и после этого дать подписаться, что отныне я и мои дети будем считать своими убеждениями только то, что там скажет батюшка, епископ или патриарх.
Старцы еще есть.
Да, ну, пожалуйста, напишите это честно и открыто. И повесьте, пожалуйста, при входе в каждый храм страны. И люди будут хотя бы знать, да? Знать, сколько стоит входной билет в мир православия. Да, для кого-то такая жертва будет посильна, для кого нет, нет, но это будет честно. Потому что мы все время боремся с тоталитарными сектами. Да, действительно, один из признаков тоталитарной секты – это вот такой исторический разрыв. Когда при входе вам рекламно сообщают, да у нас там братская любовь, у нас полное уважение к вашему человеческому разнообразию и так далее. А когда входишь внутри, то эти братишки, они становятся такими мощными контролерами каждой твоей мысли, шага, слова, контакта и так далее. Ну так давайте, если вы ругаете тоталитарные секты за это, посмотрите, а вы сами случайно не тем же самым болеете?
Ну, а вы смогли поговорить с людьми, которые недовольны вот этой постановкой? Причем я имею в виду тех, кто видел ее, ну, хотя бы в видеозаписи, предположим, не были на спектакле, но посмотрели и считают ее антихристианской, возмутительной и так далее.
Ну, прежде всего, я думаю, что я должен был бы сам посмотреть, пока я еще не видел. И вновь говорю, даже в Новосибирске у меня не было времени и возможности, да. Вот. Второе, я сам не отношусь к числу тех, кто аплодирует такого рода проектам, экспериментам, да. Для меня тоже неприятно, я, во-первых, когда вот так вот осовременивается классика, неважно, религиозным, религиозным сюжетом или нет, и вдвойне неприятно, если как-то вот так походя и утилитарно используются священные символы. Ну, татуировка в виде распятия, грубо говоря, да? Или когда там на татуировку у отсидевшего человека в виде там храма с куполами.
Или это когда... не очень хороший человек, который вот отсидевший.
Ну, я не даю оценку этому человеку, да, всякое бывает, но купола меня интересуют, да. Или когда я вижу, что где-нибудь девушка такой золотой крест где-то вот на персях своих несет, и для нее это явно ювелирка, а отнюдь не напоминание о страданиях Христа. Да? Для меня, конечно, это все болезненно. И, конечно, если бы со мной советовались перед выпуском этого спектакля, может быть, я просил бы, может быть, вы найдете другой способ, чтобы донести то нерелигиозное общее содержание, которое в этот символ, в эту сцену вкладывал режиссер.
Там же речь идет, насколько я понимаю, об афише, которую убирают фактически, да, то есть это некий нехороший поступок, нехорошая афиша, ее убирают во время спектакля, то есть, в общем, это не пропаганда чего-то неприемлемого.
Совершенно
для
верно. И вот я
людей
пробую, я постоянно, по крайней мере, в интернете, да, и в своих статьях обращаюсь именно к этим людям, вот, и пробую напомнить такое простое, хотя и не русское слово, которое называется контекст. Вот. То есть важно не просто сразу вздрагивать, когда вам что-то показали, а посмотреть, это авторская позиция или нет. А хороший человек или напротив редиска это произносит. Смотрите, если доктор Геббельс меня похвалит, скажем, диакон Кураев наш человек, я этой похвале не обрадуюсь. А если он скажет, что он гад и личный враг Рейха и Фюрера, для меня это будет как медаль. Поэтому надо смотреть на контекст, кто говорит, почему.
Ну вот новосибирский митрополит выступал с проповедью, призывал прихожан прийти на митинг в центре Новосибирска, протестовать, и даже как-то выразился на тех, кто не придет, что они будут предателями Христа. В результате, как мы помним, он на этот митинг не пришел. Выглядело это очень странно. Если он звал на митинг, если он хотел с этими людьми провести, я не знаю, политическую, на мой взгляд, акцию, но он должен был быть вместе с ними.
Я тоже так думаю. Мне интересно, просто в какой-то момент совершенно очевидно, что митрополит получил из Москвы отмашку нажать на тормоза. Вот за всем этим есть какой-то такой политический, политтехнологический бэкграунд. Когда это произошло, я не знаю. Но когда я смотрел даже на фотографии вот этого вот митинга, вот, который митрополит созывал, ну, во-первых, знаете, я представляю себе лица своих прихожан. Наших православных людей. Тут я видел как раз таких бычков не из нашего огородика. Вот это были люди, которые действительно дрессированные нашисты, скинхеды, чья задача, если надо, смести любые баррикады и так далее. Там, во славу любимого фюрер-лидера. Организация стоит за ними, ну, такой из таких очевидных лиц проглядывающих. Это депутат от Единой России в Госдуме Евгений Федоров. Он такой духовный отец этого национал-освободительного движения. Эти ребятки вообще очень странные.
Да, он они, у нас они, бывал. Да, они говорят, у него все время одна тема, какой-то мировой заговор, и это, даже Путин у него агент мировой закулисы.
Да, и вообще как-то у них странно, что вот Россия оккупирована, и поэтому поддержим лидера оккупационного режима по фамилии Путин. То есть здесь что-то у них с логикой очень плохо. Вот. Но вот здесь они свои цели преследовали, и на одной из недавних телевизионных дискуссий с участием Федорова я от него услышал, что главное, что было на том новосибирском митинге, это итоговая резолюция, где мы призвали провести референдум по пересмотру Конституции. А, простите, референдум по пересмотру Конституции нужен не для того, чтобы еще набавить годков служения на галерах известному одному рабу. Он нужен для того, чтобы вскрыть закрытые, защищенные статьи Конституции, которые говорят о правах человека и которые говорят, прежде всего, о том, что в России не может быть никакой государственной идеологии.
Все эти люди хотят государственной идеологии.
Да, я в этом убежден. И, к сожалению, это их желание разделяют очень многие лидеры православной церкви.
Интересно, что вот по поводу государственной идеологии, ведь это такой инструмент, который в каком-то смысле свяжет и руки национальному лидеру. Вот. То есть он уже не будет свободен говорить то ли, что он либерал, то ли он консерватор, то ли он идет вправо, то ли он идет влево. Он окажется в жестких рамках, как это было в системе, например, коммунистической партии.
Не совсем так. Дело в том, что в компартии идеология была наследственной и не ими созданной. И поэтому, скажем, Суслов, он мог, цитируя Маркса, оказывать влияние на Брежнева или Косыгина, которым до этого Маркса было как до Луны. Вот. Здесь же нет, идеология будет под него создаваться, ну а потом в эпоху современного телевидения, мы даже видели, как с ленинским наследием спокойно обходилась советская пропаганда, вовремя находя нужные цитаты, поддерживая любой изгиб генеральной линии, а сейчас с этим никаких проблем не будет. У нас тефлоновая совершенно власть в этом смысле, и тот же недавний фильм, и не фильм даже, а вообще вся история с тем, что... В Крыму все делают местные жители и ополченцы, а потом оказалось, что все-таки они это делают по приказу главы зарубежного соседней страны, которого, не стесняясь, об этом говорит. Но все это показывает, что там нет проблем в том, чтобы завтра сказать нечто, что отрицалось вчера.
Мария Вячеславович, ну давайте вот мы посмотрим на людей, которые, я бы сказал так, в новосибирском стиле действуют, объявляя себя православными. Вот была только что в Москве одна из акций против Московского художественного театра. Наши корреспонденты там были. Давайте мы посмотрим и послушаем маленький отрывок из репортажа.
Смерть по очереди срывает маски с активистов, вроде бы обличая лицедейство. А НТО делает еще одно заявление. Мол, скандал с Стангейзером – это еще цветочки, и Богомолову с Табаковым достанется сильнее, чем уволенному на днях директору Новосибирского театра Борису Мездричу.
Если через месяц спектакль будет идти, не будет Олега Табакова, который возглавляет этот театр, и то, что было в Новосибирске, будет ничем в сравнении с теми протестами, которые поднимутся перед престольным градом Москва.
И лозунг, который используют на уличных протестных акциях, верующие переработали. Под стать своей повестке дня.
Россия без богохульства! Россия без богохульства! Россия без богохульства!
Этих людей назвать православными христианами, если они скандируют такой лозунг, демонстративно крестятся, ну и требуют чего-то другого, другой культурной политики.
Ну, во-первых, в обязанности Христианина не входит скандировать «России для богохульства», прямо скажем. Во-вторых, да, конечно, если эти люди считают сами себя православными христианами, если не принимают православный символ веры, то какие еще основания есть к тому, чтобы отрицать это их свидетельство о своей вере? Другой вопрос, что претензия выступать вообще от имени многомиллионной церкви. Да, церковь многомиллионная, она огромная, планета людей. Здесь разные, здесь есть такие люди. Вот на днях радостная новость из этого лагеря пришла. В усмерть переругались в интернете этот, два фрика, этот самый Дмитрий Энтео и Кирилл Фролов. Вот, ну что же, большим кораблям большие торпеды, ребятки. Удачи вам об этом взаимостремлении.
Вы даже за этим следите?
Ну, интернет все сообщает, да, как они там ругаются между собой. Так что да, это православные люди, это мои братья и сестры во Христе. Мне не всегда такое соседство радостное и удобное, но это факт. Вопрос не в этом, не в том, что они есть. Кстати говоря, в отличие от новосибирских православных активистов, у этих есть хотя бы чувство юмора и иронии. И самоиронии в том числе.
Вот. То есть вам что-то понравилось даже?
Ну, особенно в сравнении с новосибирском, там просто кулачные бойцы и все.
А здесь какая-то постановочка.
Здесь хоть что-то фриковское, да, все это есть. Это чуть-чуть более человечно. Вопрос не в этом, не в том, они есть и есть, ладно, всякое бывает. Вот. Вопрос в том, каково отношение к таким людям церковного майнстрима, церковно-чиновничьего майнстрима. Вот видите, стоило мне, скажем, сказать, что не надо врать о том, что в истории церкви никогда не было актов насилия. И тут же, вот на Страстной же Седмице, в День Благовещения, патриархия официально рассылает по всем епархиям статью о том, какой Кураев, какой он врун, и все неправду
говорит. Большая статья такая.
Да, это все перхлинсайты обязаны это опубликовать.
Публикуют?
Опубликовали, да. То есть считанные, пока вы чего сдержались, считанные сайты. А вот в данном случае, видите, никакой реакции ведь мы не заметили, да? И такого рода даже отсутствие реакции в наше сверхуправляемое для церкви время означает, что это такое тихое благословение. А то, что за спиной НТО еще и Чаплин регулярно маячит, и как бы он во многом его увел.
Чаплин-то церковный чиновник, влиятельный достаточно.
Да. Так что поэтому меня пугает не эти выходки, меня пугает вот сам майнстрим, да, то есть две вещи, смотрите, совмещаются. Первое, с одной стороны, тихонечко дается команда ФАС копить оскорбленные чувства, научиться возмущаться. При этом я замечу, что все-таки мы вышли из Советского Союза, где религиозные чувства верующих людей оскорбляли в ежедневном режиме. Но ни редакция журнала «Воинствующий безбожник», ни редакция журнала «Наука и религия» не пострадали при этом. То есть в наших генах не заложено вот стремление чуть что вот и сразу возмутиться, пойти громить редакцию, митинги устраивать, суды подавать и так далее. То есть это реакция, которую нас учат сейчас на нашей собачьей площадке, нас сейчас натаскивают на исполнение этой команды. А поскольку в истории церкви, опять же, и 2000 лет, и всякое-всякое было, то несложно найти прецеденты и цитаты весьма и весьма погромного характера. О, освети да. Свою руку ударом по лицу кулака, по лицу еретика или еще что-нибудь такое. Да,
да, инквизиция была.
Да. А теперь, с другой стороны, высшие лица церкви, в том числе патриарх Кирилл, или, скажем, буквально два дня назад, митрополит Илларион в передаче у Познера, на голубом глазу, глядя в телекамеру, спокойно говорят, православная церковь никогда никого не сжигала.
Дожгли же. Да. Жидовствующих, насколько я помню.
Ну, знаете, когда самый образованный митрополит нашей церкви.
Композитор.
На миллионную аудиторию. Врет, не стесняясь. Не сжигали никогда. Если бы это был владыка Новосибирский Тихон, я бы сказал, ну, может быть, не образование подкачало. Он заочно в семинариях не учился. Да? А здесь образованнейший человек.
Значит, тогда это вопрос, политика. Зачем?
Очень понятно. А дайте нам побольше власти. Вы же видите, какие мы белые и пушистые. Вот сначала надо убедить народ, что нам можно доверить все. Детей, государство, стариков, бюджетные деньги. Доверьте нам все, никто не пострадает. Ну, как в начале 90-х годов, помните, народ говорил, ну как же, ну от религии же не может быть ничего плохого ни от какой. Ну что в самом деле, да? Там же только такие белобородые старчики, которые только говорят любите друг друга, только и всего. Потом появился опыт тоталитарных сект. ага, обожглись, что-то не все так. Потом эти наши старчики уже в самом православии, да, всякие Борисоглебские там монастырьки и так далее. А теперь это уже на очень высоком уровне начинается. Вот, то есть перед нами такое, ну, домовое прикрытие.
Я понимаю, но чиновники дальновидные в государстве, они знают же социологические опросы. Вот сейчас свеженький опрос. 3% опрошенных реально постится. Еще неизвестно, сколько из них сказали правду на этом опросе. Ну, правда, 41% знают, что надо яйца красить на Пасху. В общем, вот это 3% это и есть реальная сила Русской Православной Церкви. А все остальное это традиция, культура и так далее.
Важно не столько эти 3% постящихся, они как раз слишком упертые, поэтому могут быть неинтересны им политически, потому что они слишком в свою мерку живут. Вот. А речь вот о тех 70%, которые себя культурно идентифицируют с миром православия, которые
русские, значит,
и которые в этой, да, упаковочке готовы многие другие таблеточки проглотить, которые иначе не взяли бы. Вот. А здесь готовы. Перед нами происходит такая типичная псевдоморфоза в шпенгеровском смысле. По Шпенгеру, а он термин взял из геологии, когда некая создается совершенно новая культура, культурное образование, но оно имеет оболочку чего-то старого. Ну, эпоха Ренессанса. Авторы этой культуры, они считали, что они ничего нового не создают. Это все вот они воспроизводят древние образцы. На самом деле они совершенно новую культуру творили. Староверы русские то же самое. Им тоже казалось, что они просто по лекалам старины все делают. На самом деле совершенно новая психология, новое совершенно восприятие мира и так далее. И у нас сегодня аналогичная вещь происходит. А учитывая, что именно как раз эти 80%, что не постятся, но считают себя православными, они наиболее интересны. Как понимаете, вот есть какая-нибудь там вера древних этрусков каких-нибудь. Они, от нее до нас ничего не дошло. Но поэтому легко брехать, во что они верили. Вот для этих вот десятков процентов русских людей, которые считают себя православными, но его не знают и не исполняют, им очень легко наврать, что православие – это вот это. И тем самым легче ими манипулировать.
Но, с другой стороны, ведь возникает новый образ православия. Уж извините, я опять к Новосибирску. Вот Владимир Мединский, когда он снимал с поста директора театра, господина Мездрича, он ведь затем в интервью как бы аргументировал свою позицию тем, что он фактически предотвратил нечто страшное, вот это вот Шарли Эбдо. Да? А что такое Шарли Эбдо? Это получается, что министр культуры уподобляет вот этих самых православных активистов, я уж не знаю, надо в кавычках писать эти слова или нет, исламским террористам, которые убивают людей. И единственный способ с ними справляться – это идти им на какие-то уступки, вот на такие жертвы, там как-то изменить спектакль, снять его с репертуара, там что-то убрать. Вот катастрофический образ, на мой взгляд.
Ну, во-первых, эта технология нам хорошо известна. Для того, чтобы уменьшить пространство чужих свобод, надо сказать людям: вот видите, вот там вот угроза еще больше страшная, чем я, и то, что я хочу от вас откусить, понимаете? Вот наш дракон, он наш дракон, а вот там такие драконы, что если наш царь-батюшка драконистый вас не будет защищать, то что вы, наша крыша самая крышастая. Вот, эта технология понятная. Второе, то, что никаких Шарли и так далее там и близко не было, показало противоположный протеатральный митинг, потому что буквально накануне вот это движение, сам самодвижение, какой-то бойцовский клуб Новосибирский объявил ВКонтакте у себя, что они пойдут защищать площадь. И как бы они покажут, кто в городе власть. На митинге, судя по фотографиям, там были призывы гораздо более антиклерикальные и кощунственные, чем то, что было в театре. И ничего. То есть, когда надо, почему-то все эти оскорбленные чувства, они спокойно проспали этот день, и ничего не прошло. То есть, перед нами хорошо дрессированные, возмущенные люди. Поэтому, если бы господин Мединский всерьез опасался за социальную стабильность в Новосибирске, а вдруг ее православие нарушит? Ну, во-первых, легче всего было бы на эту тему позвонить патриарху и сказать: ваше тишество, там
а ваши ребята ничего.
Да, и просто. Вот легко можно было увидеться, не снимая при этом директора театра.
Вы, кстати, с ним ведь встретились, да?
Да.
У вас получился разговор?
Да.
Обо всем. Вы поняли смысл этой постановки, вот как это объясняет директор театра, и почему он не уступил давлению государства? Вот это очень интересно, ведь огромное количество людей, тоже, в общем, чиновник, в конце концов, в культуре, они бы просто уступили, сказали: ну, это уберем, извинимся, какая разница, нам работать надо, семьи, жены, дети и так далее. Мы же это видим все время.
Во-первых, все-таки за спектакль отвечает режиссер, а не директор театра. Директор, он скорее завхоз. да, поэтому не вполне корректно с этими вопросами именно Дмитриевичу пристраивать.
Но так получилось, что ему досталось, видите?
Да, досталось ему. Второе, но опять же, поскольку наша беседа была приватная, я не вполне чувствую себя вправе пересказывать его позицию. Он публичный человек, очень востребованный, и поэтому я думаю, что если он что-то посчитает нужным сказать, он сам это скажет. Но в целом вот, наши позиции совпали насчет того, что вот это не насчет контекста, и картинка в картинке, и так далее. Естественно, никакого замысла оскорбления совершенно не было, и лично у него нет никаких таких каких-то антихристианских предзаданностей.
Скажите, а вы видите какие-то параллели вот между этой историей и историей «Пусть сирает»? У вас там ведь была тоже позиция, отклоняющаяся от линии церковного начальства?
В случае с «Пусть сирает» это они вторглись на территорию храма, а в случае с Новосибирским театром, или вот то, что мы видели сейчас с московскими этими фриками, уже происходит ровно противоположное нечто. Ну, а общая тематика, она одна и та же. Две темы. Первая – это умение читать и понять, что тебе сказали. И вторая тема – это вопрос о реакции. Какая она должна быть у нас? Потому что даже если мои чувства оскорблены, для меня это... Во мне должна активизироваться не та программа, которая умеет писать письма прокурору, а во мне должна активизироваться та программа, которая отвечает за контроль над моими чувствами. Если я христианин, то для меня это вопрос по моей личной гигиене.
Хотел вас спросить, а вот закон об оскорблении чувств верующих, на ваш взгляд, это полезно или вредно? Или это, ну, как бы, бог с ним, пусть существует?
Если бы у нас была нормальная правовая культура, принятие этой статьи было бы никаким. По той причине, что, по идее, эта статья в правовой вот программе, чисто правовой машине, она просто это пустое поле, она не может работать по определению. Из-за двух вещей. Первое, она требует становления мотива, замысла. И в этом смысле любой привлеченный по этой статье, его судьба в его руках. Если он не камикадзе, то он просто говорит, нет, у меня, простите, я не предполагал, что такое может быть реакция, у меня не было желания оскорбить чьи-то религиозные чувства.
Ну, это примерно так же, как статья о клевете. Да, да. Там нужен замысел, и умысел.
Второе, да. И второе, опять же, когда речь идет уже о пострадавшей стороне, то как мы будем разбираться в ваших чувствах? Потому что у каждого свой мир чувств, степень чувствительности, она, опять же, разная. Вот это замерить никак нельзя, доказать нельзя. Вот, и потом, если уж мы говорим о религиозных чувствах, ну, мне кажется, гораздо больше, чем чья-то чужая карикатура или рисунок, настоящее совестное религиозное чувство убежденного человека скорее оскорбляет та грязь, которая есть во мне самом, несмотря на то, что я называюсь христианином. И, во-вторых, вот в той самой, в моей общине. Когда меня спрашивали еще во время этого Пушкиного скандала с Андреем, а ваше религиозное чувство отлично, они разве этим не задеты? Я говорю, вы знаете, я ваш вопрос предрисовал моим религиозным чувствам. Вот, они в ответ вяло шевельнулись, сказали отвянь. Мы смертельно оскорблены были еще в тот день 20-летней давности, когда узнали, что среди епископов есть гомосексуалисты, а ты обязан целовать им руки.
Хотел вас еще спросить об одном интересном выступлении последнего времени, но это вот в тему государственной идеологии, которой официально нет, но она вот как-то начинает возникать. Некоторые ваши коллеги по профессии, вот уже упомянутый господин Чаплин, говорят, что в России надо реализовать такую политическую систему, чтобы там была жесткая централизованная власть, социальное государство, державность, справедливость, солидарность, объединить монархию и социализм. Откуда такое желание у такого официального представителя Московской патриархии навязать стране монархию? Все-таки это даже, я бы сказал, в некотором смысле смелая антиконституционная инициатива.
Я пробую понять логику поступков других людей. В случае с Чаплином патриархии я просто этого не могу уже. Напомню, 2 года назад он же сетовал, что верующие времен 20-х годов мало стреляли большевиков в эпоху там, закрытия храмов. Вот если бы расстреливали с пулеметов, защищая свои святыни, вот это было бы замечательно. И вот в этом смысле как-то вот странно, что его нынешние мечты о социализме как-то сопрячь с его же словами 2-летней давности. Но это ладно. А главное, что есть все-таки общее между теми словами его и нынешними. Человек заявляет, что он считает, что именно его якобы христианская вера дает ему право на насилие. Личное насилие, стрелять из пулеметов кощунников, или же насилие аппаратно-государственно-полицейское при установлении социалистической монархии. Скажите, перед нами типичный великий инквизитор.
Скажите, а она не дает на самом деле такого права? Ну вот появляются, например, военные священники. Один из них, по-моему, отец Дмитрий Смирнов, рассуждает о том, что в России очень плохо, что нет сильных личностей, способных применить ядерное оружие. Мы это все слышим вот в эти дни. И все
отец Дмитрий Смирнов все-таки он не Чаплин.
А в чем такое разница?
Разница в том, что он художник.
Понимаете, художник слова?
Да, 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 и по жизни, да. Видите, определенные меры цинизма есть и там, и там. Гигантская степень разочарования в церковной жизни и там, и там. Это правда. Но у Смирнова это просто некая игра его скучающего ума. А у Чаплина это политпрограммирование. Это поэтому не одно и то же.
То есть он это сопрягает с реальным действием, правильно?
Ну, понимаете, вот скажем, ну, грубо говоря, Голковский и Дугин, да? Вот Волковский, он тоже масса весьма своеобразных идей, но он о чем-то своем мечтает вдалеке от Кремля. А Дугин это делает уже внутри.
Реализуя евразийскую доктрину, а в результате мы видим войну на Украине.
Да, вот я думаю, что такое же различие между отцом Дмитрием Смирновым и Чаплином.
Не могу вас не спросить, уж раз слово монархия прозвучало, а почему церковь не, точнее, иерархия, видимо, все-таки правильно надо сказать, не признает подлинности останков царской семьи? Вот следователи старались, генетики работали, историки изучали предмет. Борис Немцов, значит, добился этого захоронения. Государство это все сделало. Кстати, зарубежная церковь, ныне соединившаяся с Московской патриархией, признает, значит, святыми. Вот. Ну, а как-то позиция РПЦ мне непонятна.
Я думаю, что это проблема дурно выбранных советчиков, прежде всего. Если бы что-то зависело в этом вопросе от меня, я бы что сделал? Я бы объявил о создании церковно-общественного фонда по исследованию этих останков. Да, в самом деле, генетическая экспертиза показала, что вроде бы это Романовы. Но дело в том, что не было внятной процедуры, которая позволяла прослеживать происхождение того кусочка, который дали на экспертизу. Представляете, я еду на ближайший скотомогильник, нахожу там, собираю рога и копыта, объявляю, что это останки какого-то известного человека. А потом для экспертизы даю кусочек косточки из кого-то из его реальных родственников. И, конечно, экспертиза докажет, да, это правда удивительно, это великий человек, он действительно был с рогами и копытами, потому что генетика доказала. Поэтому нужна подробная история каждой частички. В данном случае ее действительно не было. Хорошо, но если есть основания, именно в этом было основание недоверия, создайте сами систему финансирования. Да, это дорогостоящая вещь, это нечестно. Но создайте этот фонд. И наймите сами ученых, и которые проведут независимую экспертизу. Вот в этом направлении тогда почему-то мы с патриархией совершенно не работали.
Скажите, а как с православной точки зрения выглядит такой факт, что останки цесаревича Алексея, его сестры, не захоронены, находятся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации? Я надеюсь, ни на одной полке с какой-то там костью Гитлера.
Ну, опять же, с точки неофициальной патриархии проблемы нет, потому что, по их мнению, это заведомо не их останки.
Ему упокоиться надо.
Нет,
где-то.
К сожалению, не предлагается никакой дорожной карты, как можно из этого тупика выйти. Вот это печально. А не предлагается дорожной карты, потому что слишком люди ценят честь своего мундира. Мы безошибочно. Если однажды мы что-то решили, это навсегда.
А с Мавзолеем тоже решили навсегда не связываться с этой историей, сохранить Ленина?
Нет, здесь еще ничего не говорили. Здесь, как скажет партия.
А партия это кто все-таки, отец Андрей? Партия это то, что на Старой площади в Кремле?
Ну, что-то там, да.
Хорошо. Вот я, кстати говоря, тут иногда в интернете вижу возмущенные тоже тексты. Какая-нибудь икона со Сталином, какая-то Матрена. А вот это что? Что это за православное сталиноверие появилось? Это как-то совсем ужасно. Там десятки тысяч священников были уничтожены по приказу этого человека. Есть документы, есть подписи. И тем не менее, вот в каких-то храмах такое интересное, я бы сказал, отклонение.
Нет, ну все же прямо скажем, что священник, который эту икону где-то презентовал, он немедленно был оттуда убран. и он не настоятель и так далее. Так что это, опять же, история болезни одного отдельно взятого человека.
То есть это не системная вещь?
Нет, и опять же, только недавно в передаче у Позера тоже Псевдорион жестко говорил, что любых православных сталинистов надо на Бутовский полигон свозить на экскурсию, чтобы они там походили среди этих могилок и посмотрели бы личные дела, фотографии, узнали бы, кого и как здесь стреляли.
Да, ну и детей неплохо было бы туда возить. Вот в Европе, скажем, я видел, что возят старшие возраста концлагеря показать, что это такое было, что такое нацизм. Но, видимо, здесь, в России, нужно показывать, что такое сталинизм. Кстати, еще об экзотике уж раз тоже. А вот предложение канонизировать Григория Распутина. Есть тоже целая группа, которая доказывает, что святой был старец, полезный для России. Фильм, кстати, тоже появился, где говорится, что против войны был миротворец. У вас есть какое-то отношение к этому персонажу?
Вы знаете, ваши вопросы, они устарели сильно, потому что вот в истории церкви, в истории России есть один тоже какой-то печальный алгоритм. Из крайности в крайность. Или полный разрызг, или же жесткое цементирование. Так вот, все эти вот группочки с канонизацией Григория Распутина или там за нашего святого вождя Сталина, это все из эпохи патриарха Алексея II. И было понятно, да, что действительно необходим какой-то порядок в церкви наводить.
То есть вы хотите сказать, что это были такие плюралистические эксцессы, да? Теперь есть вертикаль.
Росло 100 цветов, да. Среди них изрядно вонючие поганки, это правда, во времена патриарха Алексея. Патриарх Кирилл ставит задачу сделать церковь управляемой, дисциплинированной. И в этом устремлении есть своя правда, несомненно. Вот. Но у меня ощущение, что при этом уже в другую сторону начинается перегиб.
А когда будет статья «Головокружение от успехов» о патриархе Кирилле? Вы не думаете что-нибудь такое написать?
Зачем ему это писать? Нет.
Есть другие люди, которые могут написать? Если это перегиб.
«Головокружение от успехов» писал именно тот, кто эти успехи и головокружения организовал. И понимаете, штука в чем? Что регулярно, я смотрю, патриарх Кирилл произносит удивительно точные проповеди, слова, в которых вот просто гневно клеймит такие вещи, которые еще вчера же преподносились как некая норма церковной патриаршей мудрости.
Например?
Ну, вспомним, скажем, как буквально в прощенное воскресенье, вербное воскресенье, несколько дней назад, патриарх произнес потрясающую проповедь прекрасную о том, что Христос въехал в Иерусалим, в столицу, на смиренном ослике. И есть некоторые люди, которые мечтали бы, чтобы он пересел бы на какого-нибудь воинского коня и взмахнул бы, да, и так, как властные, власть имущие, вошел бы в нашу жизнь, да. Вот, совершенно согласен. Собственно, это то же, что я на своем языке говорил на вот этом митинге в Новосибирске. Удивительно, у нас было совпадение. Вот,
Идите и читайте Евангелие.
Да. Но при этом стратегия вот патриаршей политики, патриархии, да, она последние годы вполне очевидна как раз, чтобы именно быть рядом с властью и произвести властное впечатление. Нас надо бояться и опасаться.
Так что, некоторые ваши, опять же, коллеги хотят, что, чтобы Священный Синод существовал? Ну, патриарх тоже, а еще Синод, и там государственные чиновники. И вот эта симфония была бы такая очень удобная для церкви. Прямое финансирование и какие-нибудь государственные пенсии.
Нет, здесь как раз идет сложная борьба, потому что, конечно, может быть, и хотелось бы каким-то с Кремлевских башен вести не священный, а святейший синод, то есть такую государственную коллегию при государе, который управляет церковной жизнью. Патриарх, естественно, против. И патриарх Алексей, и патриарх Кирилл, потому что зачем же им отказываться от своих полномочий в управлении, собственно, церковной жизнью? Вот. Поэтому патриархия против такого рода проектов, но в то же время очень хочется влиять на государство. И вот здесь вот возникает вопрос, да, плохое знание диалектики, по большому счету. Если ты хочешь на что-то влиять, ты должен позволить этому чему-то тоже влиять на себя. По закону Ньютона действие равняется противодействию. Если хочется влиять на политику, политика придет тебе в гости. Она будет тебе много чего контролировать. Да. Хочешь влиять на государство, но откройся и сам для влияния государства тогда. Ну, хотя бы на уровне финансовых проверок, бюджетов церковных всех уровней там, и так далее. И вот и начинаются эти вот торги. Вот, ну, естественно, совершенно. А вот можно нам все, а вам ничего.
Можно нам 100 мобильных, или как это называется, храмов по программе Ресина, но чтобы не было конфликтов с населением, а если есть конфликты, чтобы власть этих людей разогнала там с каких-то скверов. Примерно так?
Ну, насчет разгона скверов я не знаю.
Ну, конфликты есть.
Но Москве действительно нужны эти 200 храмов. Действительно нужно.
Но есть и площадки, которые люди хотят оставить без храмов для своего
пользования. Это вопрос к государственному управлению московскому. Как-то это огромная территория, что вы сделали с землей, что невозможно храмы построить. Почему всюду эти торговые центры там и так далее? Естественно, лужковская политика была ясная, все должно приносить копейку и копейку. Вот в итоге очень часто действительно выдают сегодня церкви под застройки, храм, землю по принципу «на тоби Боже, что нам негоже». Ну, скажем, посмотрите на слияние проспекта Вернадского и Ленинского проспектов. Там в рамках этого храма построили храм. Абсолютно он на 360 градусов он окружен вот этими эстакадами. К нему подойти невозможно. Вот это единственное, что в этом районе оказалось свободным. Забирайте, ладно, эту землю.
Я довольно часто слышу такое мнение, что многие проблемы Русской Православной Церкви связаны с тем, что с 18 года не проводился поместный собор, ну, по тем правилам, когда, как это было тогда сделано, когда было избрание, реальная конкуренция, миряне активно в этом процессе участвовали. Скажите, вот при прежнем патриархе не обсуждался ли вопрос о созыве такого собора?
Обсуждался, но не на уровне патриархии, а так, в пересудах. Я думаю, что это было преждевременно. Просто по той причине, что для созыва поместного собора необходимо определенное качество избирателей и делегатов. У нас проблемы серьезнейшие с тем и с другим. 90-е нулевые годы были. И крайне низкий качество, уровень образования духовенства, богословские кругозоры, эрудиции. Вот. И поэтому, ну как, понимаете, людей, у которых нет просто квалификации церковно-каноническое, богословское и так далее, ну давайте, вот дадим вам высшее полномочие, давайте решайте, что отменим, что сделаем и так далее. Очень легко было бы напортачить многое, что потом было бы тяжело лечить. Вот. Вторая проблема – это качество избирателей, потому что тоже у людей тем более еще более наивные представления о том, что значит, что такое православная вера, церковь и так далее. То есть, понимаете, как вот, не знаю, в каких-нибудь странах третьего мира иногда как проходят вот выборы, и поди ты отличи вот партию такую от партии такой. Вот в итоге голосует у этой партии символ слоненок, а это обезьянка. Вот. А что за ними стоит, никто ничего не знает. Вот нечто подобное здесь было. Поэтому я думаю, что действительно необходимо было бы сначала попробовать вырастить поколение более-менее грамотных, богословски грамотных прихожан. Но для того, чтобы это было, необходимо все-таки взять курс на, пусть постепенно, но делегирование все больше и больше большей власти, полномочий.
Происходит что на самом
происходит
деле?
Происходит все ровно обратно. Вот. То есть невозможно выборы без создания системы приходов. То есть гласного, именного, открытого, поименного членства в составе каждого прихода. И, соответственно, чтобы я понимал, что я член этого прихода, поэтому имею право участвовать в приходском собрании, которое выберет делегатов на тот собор. Но, соответственно, мое членство в этом приходе, оно подтверждается какими-то моими обязанностями по отношению к моему общению, участие в волонтерской какой-то работе и так далее. Но эти мои обязанности дают же мне определенные права, в частности, вот выбора делегатов.
То есть, вот я слышал мнение, что такой персональный учет просто невыгоден для патриархии, потому что тогда будет видно реальное количество прихожан, и в некоторых случаях оно будет ниже, чем у некоторых других конфессий.
Ну, может быть и так, но в конце концов церковь существует для чего? Для политтехнологических манипуляций и отчетов или для того, чтобы вот быть вместе с реальными людьми и им помогать?
Вот, кстати говоря, о реальных людях и о том, что происходит в России и в Украине. Все-таки Русская Православная Церковь, вот, где вы служите, она же и в России, и в Украине. Сложно ей теперь стало, когда два, как говорили, братских народа пошли войной друг на друга?
Нам в России нет, а на Украине, конечно, сложно.
А почему в России нет? Потому что все за?
В России,
за Донбасс,
в России, потому что, ну, в принципе, священник может отключиться от телевизора и просто жить своей жизнью, и от него все-таки никто не требует каких-то проявлений политической лояльности. Патриархия спустила вполне естественное, разумное предложение на каждой службе молиться о страждущей Украине. Но это естественно. это, но при этом не требуется приносить проповеди в поддержку вот такой или такой акции, будь то нашего МИДа или там напротив этих Донецко-Луганских республик. Поэтому в России минимизировано здесь вот влияние на жизнь реальной низовой церкви.
То есть в России, условно говоря, такая миротворческая позиция. Мы за мир.
Скорее, я думаю, что реальная приходская жизнь, она просто вне этой повестки дня.
Понятно.
Да? Вот. А вот в украинской жизни она, конечно, касается каждого прихода.
И что будет с украинской церковью? Вот некоторые там говорят, что в конце концов будет создана самостоятельная украинская церковь, которая объединит всех, там, по-моему, 3 или 4 основных направления. Вот. И будет существовать отдельно от Москвы. Это возможно?
Да, это возможно. Тренд такой есть. А вот я думаю, что что-то реальное начнется через год.
А почему через год?
Когда в Стамбуле пройдет вот саммит православной церкви, такой как бы Вселенский собор, поскольку мероприятие с похожим названием не проводилось почти 1500 лет, то для всех важно дожить. И готовился он 50 лет, и Константинополь, очень Константинопольский патриархат заинтересован в том, чтобы это событие состоялось. Галочку поставить. Там ничего значимого особо
не будет. А московский заинтересован?
Ну, до некоторой степени да. Хотя в меньшей степени, конечно. Так вот, дело в том, что пока эта морковка висит впереди, то Константинополь не будет вносить в повестку внутри церковных дискуссий украинский вопрос. А вот когда он получит то, что он хотел на этом соборе, прежде всего, некое ощущение того, что, видите, наша Византия, она все-таки не до конца утонула, вот, а немножко наш Титаник всплывает, то после этого Константинополь вполне может сказать: ой, вы знаете, а мы совсем забыли, мы же ведь в Москве-то Украину не предавали, мы в аренду сдавали вам, во временное пользование.
Это в каком году-то?
1667 год. Uh-huh. Вот, когда, или 78, да, где-то вот так, конец 17 века. И там, соответственно, действительно в этих документах Константинополя значилось, что мы назначаем брата нашего, патриарха московского из северных стран, нашим наместником в Киевской митрополии. Она, то есть это означает, что Константинополь не отрекался от своего управления Киевской кафедрой. И поэтому, в принципе, они могут сказать, что, вы знаете, время аренды истекло, и поэтому мы объявляем, что это наше. Вот. И для значительнейшей части украинского духовенства это будет выход. То есть и в прошлые годы их удерживало в орбите Московской патриархии не столько нежные чувства к Москве, сколько нежелание оказаться в каноническом тупике, в изоляции от всего остального православного мира.
А это выход, значит, получается?
В данном случае для них будет выход.
И часть, значительная часть населения после трагических событий окажется на их стороне?
Политически.
Безусловно. То есть это примерно то, что вы сказали, вот как-то, я не знаю, пересмотрели вы свои взгляды или нет, приобретая Крым, теряем в итоге Украину, плохая
да,
математика.
Да, совершенно верно. То есть старанием именно нашей политики, российской, наконец-то на наших глазах создается единая гражданская политическая украинская нация, которой действительно не было вплоть до 2013 года.
Хотел бы вас о личном спросить. Вы очень жестко высказались по поводу деятельности иерархов в Казанской духовной семинарии. Там, это называется, цитирую Википедию, да, гомосексуальный скандал. Для вас вот сейчас, после того, как вы лишились определенных позиций, нет вопроса, может быть, зря я это сделал, может быть, надо было не шуметь, не писать, а как-то попытаться это решить, все эти проблемы, ну, аппаратными методами, скажем так.
Видите ли, поскольку в церкви я не первое десятилетие, то поэтому у меня нет веры во всемогущество аппаратных методов для излечения самих церковных болячек. Я видел, как эти карьеры таких людей благополучно процветают, и никакие протесты, увы, не помогают. Во-вторых, если скорее речь идет не про меня самого, то моя жизнь еще не кончится. У меня есть ощущение, что, может быть, просто Богу надоел Кураев образца 90-х годов. И он что-то другое, может быть, хочет от меня дождаться. Поэтому я не сопротивляюсь.
То есть вы как это советуетесь с волей Божьей, поступаете «Делай, что должно, и будь, что будет». Я так цитирую классиков.
Ну, мне кажется, все-таки стоит помнить не только об аппаратной мудрости, но и действительно о христианском человеческом долге.
Знаете, я тогда уж о Кураеве 90-х годов не могу не вспомнить вашу книгу, которая вызвала большой шум, критику, как делают антисемитам, если я не ошибаюсь, да? И вот, в частности, Александр Нежный с вами очень активно полемизировал. Не так давно он у нас был на радио. Я хотел бы его процитировать, чтобы вы услышали его мнение, да, а потом как-то отреагировали. Там был спор о 8 марта, о том, имеет ли это отношение к празднику Пурим, была ли Клара Цеткин, собственно, еврейкой, навязывала ли она этот праздник как какое-то вот упоминание этого еврейского праздника и так далее. В общем, спор был интересный. Давайте мы Александра Нежного сейчас послушаем уже после многих лет, а потом вы отреагируете.
Ну, я знаю, что у нас существует статья за разжигание межрелигиозной и национальной розни. Под эту статью некоторые труды Андрея Курава подходят один к одному, только всего. И священноначалию сказать своему клирику, ты, парень, заткнись вообще, не знаю, там, или ветиствуй в кругу домашних и ближних, там, за чашкой чая. Это было бы, по-моему, совершенно справедливо. Покойный митрополит Иоанн Снычев, уж сам ли он или его окружение, оно эту тифозную сыпь протоколов сионских мудрецов оно разнесло по всей России. Знаете, теперь тифозную сыпь разносит диакон Кураев, как делают антисемитам. Ну что, это хорошо для церкви, которая считает его своим клириком? Ну ты прими какие-то дисциплинарные меры, окороти мужичка, раз он взорвался.
Вот дисциплинарные меры к вам приняли, но, похоже, не по этой части. Вы как-то на критику Нежного отреагировали, ну, скажем, книгу что-то поправили в ней, факты, там действительно с фактами были ошибочные некоторые суждения, согласитесь?
Ну, пока что в этой реплике Александра Иосифовича я аргументов не услышал.
Но это эмоциональный.
Только инвектив. Взгляд. Второе. Я не понимаю, что его так возбудило в истории с Пурим и 8 марта. У меня в домашнем архиве есть выписки из израильских газет, где именно после выхода этой моей книги израильские журналисты пишут, как замечательно. Оказывается, евреи подарили женщинам мира еще и 8 марта.
Ну, она, по-моему, лютеранка была, Клара Цеткин, в детстве, а потом была коммунистка.
То есть дело не в этом. Но я не понимаю, что даже если все так, как вот в первом варианте моей книги, что в этом плохого, я не понимаю.
А вы покаялись за ошибки?
Ошибки в чем?
Ну, вы писали, что вот она...
Во втором издании моей книги там нет рассказа о том, что Клара Цеткин была еврейкой. Этого нет.
Да. То есть это форма покаяния, исправления текста?
Ну, во-первых, противоположно не доказано.
Хорошо. Я еще хотел бы вас спросить, уж извините про политику. Есть такой замечательный режиссер Станислав Говорухин, он же еще и председатель Думского комитета по культуре. Вот он призвал нас быть начеку в связи с участившимися в России нападками на церковь. И напомнил, что революцию подготовила русская интеллигенция художественная с целью подточить основу столпы, на которых держится государство, церковь и полицию. Вот, мне кажется, какие-то помощники появились Русской Православной Церкви из «Единой России» очень такие энтузиастические.
Ну, здесь уместно вспомнить старую формулу «Избави меня, Боже, от друзей, с врагами я сам справлюсь».
А как же вина русской интеллигенции за революцию? Будем мы ее отрицать
есть,
или
только
нет?
Интеллигенты должны об этом говорить, а не депутаты Железняки.
В данном случае это депутат Говорухин, снявший многие фильмы, в том числе, я помню, и фильм «Так жить нельзя», который предлагал россиянам совершенно другую реальность, которая, собственно, и возникла сейчас в России уже последние 20-25 лет.
Поэтому я думаю, что разговор о, в том числе, вине интеллигенции за отличную катастрофу в истории России, тема серьезная. Да, но эта тема не для сиюминутных и дешевых политических спекуляций.
Скажите, а вы сейчас вот в своем новом качестве, когда вы уже не профессор Духовной Академии, не преподаете в МГУ, вы не думаете, что, может быть, пришло время действительно заняться не только миссионерством, а какой-то политической деятельностью?
Нет, это совсем не мое, это точно. Вот таких поползновений у меня даже в страшных снах не бывает.
Неужели это страшный сон изменить профессию? А тогда что делать? Вот представьте себе, что если вас начнут дальше выдавливать из профессии.
Значит, что делать? Меня никто не назначал дежурным по апрелю. Поэтому спасать Россию я не собираюсь. Не потому, что она для меня чужая, но потому, что я не настолько сумасшедший.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был дьякон Андрей Кураев в программе «Лицом к событию», а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეგრევე როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.